Я сегодня буду говорить или продолжу, возможно, тему или мысль, которую я говорил в прошлое воскресенье. В прошлое воскресенье мы говорили и размышляли о том, насколько велик Бог в служении простого человека, потому что Он всю свою славу, все свое величие проявляет практически без ограничений, если человек предоставляет ему возможность. Поэтому величие Бога не ограничивается немощью человека. И для того, чтобы нам увидеть это Божье могущество в нашей жизни, мы будем говорить об этом в будущем, как это может быть. Но я хочу напомнить, и сегодня тема моей проповеди будет «Сын человеческий пришел искать и спасти погибшее». Собственно говоря, он тем самым показал, что, являясь обычным человеком, можно проявить вот это Божье могущество в судьбе других людей. Более того, Бог может действовать даже тогда, когда, кажется, никаких возможностей и условий для этого нет, поскольку ты в одиночестве, поскольку ты одинок, и у тебя нет для этого ни влияния, ни авторитета, никакой силы дополнительной за твоими плечами, за твоей спиной. И когда мы читаем Евангелие от Луки, 19 глава, 10 стих, там очень просто евангелист напоминает и говорит, собственно, он где-то повторяет, наверное, слова Матфея, который тоже так же цитирует Христа и говорит, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. И здесь евангелист Лука приводит эти слова, эту фразу Иисуса Христа, как раз после того, как Завхей, один из мудрей, один из тех, кто, являясь представителем израильского народа, пошел служить оккупантом или представителем вражеского народа. Для евреев быть в порабощении было очень унизительным, потому что это демонстрировало, что их Бог, единственный Бог, единый Бог, всемогущий Бог, Бог, творец этого мира, вдруг оказывается слабее, чем эти языческие идолы, которым поклонялись эти боги и владели Израилем. Поэтому люди, которые шли служить язычникам, были в особом презрении у евреев. Мало того, что они презирали своих поработителей, но еще больше они презирали этих людей, которые пошли служить язычникам. И для Закхея, который находился среди своего народа, он находился в таком загнанном состоянии. С одной стороны, он чувствовал угрызение совести, но у него не было никого, кому бы он мог открыться и сказать, что ну, я на самом деле тоскую, я хотел бы иметь взаимоотношения с Богом, но у меня ничего не получается. И поэтому Христос, который бросил этот мостик, протянул руку Закхею и говорит, мне надо было быть у тебя в доме. И когда он пришел в дом к Закхею, для Закхея вдруг открылось небо. Он понял, что есть надежда. Христос же, придя в дом к Закхею, очень и очень глубоко рисковал. Но о чем он рисковал, мы об этом поговорим позже. Сама же фраза «Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее» звучит как раз как утверждение, как заявление для тех, кто оценивал поступки Христа. И когда Христос пришел в дом фарисеев, это казалось бы честью для Христа войти в дом к представителю, который чтят Бога, который, кажется, по закону соблюдает все, все исполняют, Писание преподают, рассказывают об этом. Сами, кажется, даже на углах молятся. Ну, где время застало помолиться, там и молятся. Недавно буквально услышал от одного человека, который говорит, неверующий человек, говорит, наверное, все-таки мусульмане скоро всю Россию покорят. Он сделал вывод, потому что в пятницу где-то здесь, в Москве, он увидел, как тысячи людей бросили коврик на тротуар, потому что в мечети они не вмещались. И мужчины, только мужчины, склонились и поклонялись и молились. И он говорит, такого не бывает в православных храмах даже в большие праздники. Он просто сделал вывод, потому что увидел вот это массовое стремление людей помолиться. Неверующий человек, а такое предполагает. Он просто видит отношение, благоговение для Иисуса Христа в то время, когда он находился. Он видел фарисеев, которые поступали примерно так же. Но при этом он говорит, что у вас нет будущего. Он говорит, вы только внешне такие, и все, кто будут им подражать, не имеют надежды. И, конечно же, такой проповедник в глазах общества выглядел очень странным, необычным. И когда Христос говорит, Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее, конечно же, фарисеи себя к погибшим не относили, поэтому для Христа они, кажется, ценности не представляли. Он не для них пришел. Он пришел для тех, кто как Закхей страдал, мучился в душе. И поэтому сегодня мы будем говорить как раз о Христе и его участии в судьбах людей. Это на самом деле очень важно, братья и сестры, потому что в последнее время я наблюдаю странную тенденцию, когда многие верующие стараются проповедовать среди людей, как мы говорим, приличных или нормальных. Мы, кажется, выбираем для себя собеседника, который, ну, посостоятельнее нас, глядишь, уверует и будет благословение для Царства Божьего. Кто бы сомневался? Конечно, благословение для Царства Божьего будет всегда. Но, как правило, такие люди ведут себя достаточно надменно и презрительно по отношению к своему собеседнику, потому что мы выглядим очень глупо или так наивно в их глазах, поскольку мы ничего не добились, ничего не достигли, и вдруг претендуем ему рассказать о Боге, что ему Бог наш может дать, когда он уже и все это имеет и так. Как-то беседовал с нашими нерусскими братьями, которые живут в Швейцарии, они рассказывают о том, что много туда приезжают. Поэтому хорошо, чтобы вы им благовествовали. Я говорю, нет, мы туда приедем, мы для них никто. А вот вы там живете, они вам завидуют, они вам поражают, вот вы им и проповедуете. А когда они придут, вы говорите, что такие церкви есть в России. Вот здесь мы как раз и открыты для того, чтобы с ними дальше продолжать молиться. Потому что Бог благословляет церковь свою, когда она открыта, чтобы видеть этот мир глазами Иисуса Христа. Поэтому, когда Христос пришел в этот мир, он все титулы, которые у него были, он отверг, он пренебрег. Поэтому его рождение случилось в городе, в котором, кажется, не рождались цари, или, по крайней мере, это не место, где рождались великие. Более того, он воспитывался в Назарете, из которого, кажется, кроме криминала ничего другого не исходило. По крайней мере, представление у людей, современников Иисуса Христа, очень ярко выразил Нафанаил, когда говорит, из Назарета может ли быть что доброе. И тогда его собеседникам нужно было признать, ну, действительно, из Назарета доброго не было. Но при этом он говорит, я все равно пришел для того, чтобы искать. И вот это его метод воспитания, или его место воспитания, его место вот того роста, взросления, оно кажется нелогичным, нерациональным. То есть его, это не усиливает его авторитет. И по-нашему, ну где ты учился, если сказал Бауманском, ну сразу у людей так и интонация в голосе меняется, да, уважение какое-то к человеку. Ну, безусловно, Бауманский не торгует своими дипломами в подворотнях, и поэтому, конечно же, многие достойные институты сегодня берегут свою честь. Кажется, сегодня, когда усилился контроль, люди, наоборот, начинают дорожить своим именем. Братья и сестры, я хочу обратить ваше внимание. Христос пришел абсолютно не так, как человеческая логика предполагала. Это все происходило для того, чтобы подчеркнуть все наши рациональные выводы для Бога не имеют той ценности. Важно, чтобы мы научились подчиняться, и тогда наша ценность зависит не то, откуда мы пришли, а то, чем мы являемся. Кем мы являемся? Если мы представители неба, если мы тот светильник, о котором говорил брат Константин, то тогда у нас есть надежда, оставаясь в руках Божьих, являться для мира этого примером, вызовом, благословением. При этом, когда мы говорим, что мы пришли из церкви, когда-то это вызывало уважение и честь. Потом наступило время, из церкви, нет, ничего из церкви не надо. Из православного? Нет, не из православного. Тогда тем более не надо. Сегодня наступают другие времена, и трудно сказать, будет ли честь тем, кто приходит от православной или церкви, или еще откуда-то, потому что при том, что кажется доминант или авторитаризм православия все больше набирает обороты и силу, но это еще не значит, что в обществе это уважение к церкви растет. И поэтому, когда вы придете со своими ценностями к ним, это не значит, что они теперь обязательно откроются, чтобы с вами беседовать, с нами беседовать. Поэтому сегодня так важно, чтобы мы с вами посмотрели, что же тогда мы должны принести, с чем мы должны приходить, с чем пришел Христос, что его приняли. На самом деле он не пошел в фарисейскую школу, он не пошел, он в синагогу пошел, его оттуда вывели, чтобы побить камнями однажды, второй раз вывели для того, чтобы сбросить со скалы. Кажется, каждое его посещение в синагоге только усиливало антагонизм к нему. Кажется, только умножало его врагов. А он говорит, Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Почему? Потому что на самом деле он принес, и он говорил только то, что ему поручал Отец, только то, что ему доверил Отец. А его Отец доверил ему представительство. Он был представителем неба. Он проповедовал, и хотя многие, имеющие отношение к религии, имеющие отношение к знанию Писания, люди не понимали его, Христа это не смущало. Почему? Потому что он видел, что они изобрели столько правил, что у них столько было традиций, за которыми они человека не видели. Женщина, которая страдала от того, что сгорбленная, они были против, чтобы в субботу ей оказали милосердие. Знаете, это странно нам сегодня представить, но они были настолько справедливы в своих суждениях, фарисеи и книжники, что готовы были даже Христа отвергнуть. И поэтому, когда Иисус Христос являл собой представительство Божьего Царства, являл собой новые вот постулаты, новые методы помощи людям, заботы о людях, вот так непосредственно, не отходя от кассы, как мы говорим, он тут же увидел нужду и тут же отзывается на нее. Увидел другую боль и старается ее утешить и успокоить. И кажется, ничего себе, Господи, ты чего? Этот же слепой от рождения, он же грешник. Как ты можешь ему прощать грехи? Что ты себе позволяешь? А он в простоте заботится о нем. Почему? Потому что на самом деле он всего лишь представитель вот той небесной любви, которая не смотрит на его прошлое, она смотрит, что сегодня он ищет этой надежды, он ищет помощи от Бога. И кажется, ему даже все равно, откуда она придет. Но Христос приходит первым на помощь. Если дьявол приходит, чтобы убить, разорить человека, лишить его надежды, то Христос приходит для того, чтобы помочь и эту надежду дать. И поэтому он заботиться об этих людях. Поэтому, когда мы видим, как Бог употребляет свои сосуды, и Христос как раз без отказавшихся от титулов, получив вот этот статус, кажется, гражданина, ну, такого не очень приличного города Назарета, но он приходит, и его авторитет нужно с нуля поднимать, нужно с нуля начинать. А он являет собой образец вот того сострадания, милосердия, уважения к личности. И это становится вызовом для самых святых людей. Тем самым я хочу сказать, братья и сестры, наша миссия, наше служение, наше представительство Бога начинается на лестничной клетке. Когда нас, кажется, еще не знают, нас еще не очень уважают. Но если мы приветливо улыбаемся, здороваемся с людьми, на лестничной клетке, с нашими соседями, они это заметят, пусть не сразу. Они начнут первое время вас подозревать, что вы не просто так улыбаетесь, потому что, ну, не бывает смеха без причины. Если же вдруг вы с ними начнете еще ласково разговаривать, они будут выяснять потом, откуда вы, что это, а вдруг вы из какого-нибудь общества, которое потом приватизирует собственность своих адептов. Мало ли что. У людей сегодня пропаганда сделала, разрушила всякое доверие настолько и так глубоко, что кажется нам сегодня, чтобы человеку доброе сказать, у него гораздо больше оснований нас подозревать, чем ответить взаимностью. Мы с вами в таком обществе живем. И Христос пришел в такое общество с разрушенными взаимоотношениями, когда кажется свой же, тот же Закхей. Ведь он томился в душе своей. Положение, которое он обрел, сегодня многие ему бы завидовали. Потому что он пользовался безграничным доверием власти, при том, что отбирал людей. Так что Березовский, когда организовал разного рода пирамиды, примерно имел образец из Нового Завета. Но если Березовскому сегодня приходится скрываться, то Закхей просто добровольно поступил так, как Лившиц рекомендовал, делиться надо. Он сказал: Господи, если у меня есть надежда, и я буду иметь вечную жизнь, конечно, я тогда раздам все, что имею. Не имеет это ценности никакой, совершенно. Господи, я хочу Тебе служить, я хочу, чтобы Ты был в моем доме всегда. И Христос тогда делает заявление. Ныне пришло спасение дому сему. Он только сказал: я раздам, он еще не раздал. А он же говорит: пришло спасение. Почему? Потому что он видел, насколько искренне чувствование этого человека. Более того, братья и сестры, знаете, что очень ценно в этом событии и в последующем словах Иисуса Христа? Потому что на самом деле для Иисуса Христа главную ценность составляли не те окружающие люди, которые оценили, презирали, а сам этот человек. Кажется, он готов был между ним встать, как вот на наковальню лечь, защищая этого человека. Он понимал, что он подвергает сомнению свой авторитет, но он ценил этого человека. И поэтому, когда он говорит: ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее, я не останавливаюсь сейчас на том, где он искал и как он спасал. Я хочу остановиться на слове «погибшее», потому что на самом деле мы сегодня находимся в обществе, которое погибает. Погибает. Потому что, и я просто хочу проанализировать то время, то общество, я думаю, что мы найдем много аналогий с нашими современниками. Потому что язычники, среди которых Христос иногда случалось ему оказывался, помните, женщина Сирофиникиянка подошла к нему и говорит: Господи, спаси мою дочь. Он говорит: ну нехорошо, я постный, постный Израиль. Погибшие, в общем-то, Христос даже не рассматривал за пределами Израиля. Он говорит: вот мой народ, он погибает. Почему он погибает? У него столько учителей, у него столько пророков. Храм такой пышный, там такая армия служителей. Да они могут научить. Мы знаем, чему они начинают, но об этом чуть позже. И он когда говорит ей, что я послан сначала вот к этим, потому что их много, и им так нужно, так важно, она говорит: да, Господи, ну ведь ты знаешь, что и псы питаются крохами. А ведь Христос перед этим, кажется, ее унизил, сказал, что нехорошо взять хлеб и бросить псам. И она для себя принимает эту боль, это унижение, потому что она больше ценила свою дочь, чем саму себя. Братья и сестры, сегодня много людей, которые ценят больше своих детей, чем самих себя. Знаете, почему я так говорю? Потому что когда в реп-центры поступают дети великих или высокопоставленных чиновников, они потом приходят со слезами умиления. Потому что если до этого они боялись, когда еще все было на грани, я, кажется, приводил пример, но сегодня повторюсь. Семья из Санкт-Петербурга, из окружения губернатор привезла свою дочь в наш центр здесь, на Лосинке. И говорит, 28 методов они испытали, прежде чем согласились к баптистам привезти в реп-центр свою дочь. Какие барьеры, какие предрассудки, сколько боли этот ребенок вынес, перенес, пережил, прежде чем родители отважились к Богу привезти. Нет, не баптисты поняли. Но мы поклоняемся живому Богу. Бог нам доверил это представительство. И сегодня мы становимся очевидцами того, что делает Господь. Только потому, что мы свято чтим и поклоняемся Ему, бережно относимся к каждой душе. И Бог освободил эту девчонку. Сегодня она свободна, и родители благоговейно молятся теперь Богу. Братья и сестры, это не наша заслуга. Это Христос нам показал, как к язычникам Он относится, как Он относился к этой женщине, потому что Он сказал, и в Израиле не нашел я такой веры. Мытари и грешники, те, которых фарисеи и книжники даже в храме гнушались, и стоя в отдалении, могли сказать, благодарю тебя, что я не такой, как прочие люди, или как этот мытарь. Друзья мои, мы так не говорим, но мы иногда так поступаем. Как мы так поступаем? Потому что мы, я думаю, Господи, я благодарю Тебя, вот этот человек, он такой нехороший. Спасибо Тебе, что Ты слышишь мои молитвы. Может быть, мы не копируем полностью фарисея, поскольку мы все-таки понимаем, что если праведность наша не превзойдет его праведности, праведности фарисея, то мы не войдем в Царство Божие, это слова Иисуса Христа. И тогда мы не дерзаем говорить о себе, что мы лучше других. Но пусть кто-нибудь другой скажет, как нам больно. И мы страдаем. И тогда чем мы лучше? Но Христос говорит, эти язычники, простите, эти мытари и грешники, те, которые о себе невысокого мнения, в смирении нуждаются в этой помощи, они приходят в церковь, ищут утешения, ищут помощи. И Он приходит. И Он там, в израильском народе, ходил, только им, кажется, и служил. Так что Его даже обвиняли, говорили, вот друг мытарей и грешников. До этого Иоанна они презирали, потому что он убеждал их покаяться и принять крещение, и даже обличал их достаточно прямо, так что не каждый проповедник дерзает читать и повторять эти слова, оскорбления в адрес фарисеев. Но вот теперь Христос пришел и, кажется, радикально по-другому проповедует, но его тоже обвиняют, что он заискивает, что он с ними пьет вино, что он с ними кушает, а это значит разделяет их ценности, по крайней мере, кушать вместе с грешниками и мытарями означало в то время именно это. Ты делишь ценности, ты взаимоотношения свои не разделяешь, ты готов отождествить себя с этим сообществом. Господи, что ты себе позволяешь? Братья и сестры, мы многих вещей, традиций того времени не знаем, не учитываем, и тогда, перенося просто в наше время, мы можем что-то упустить. Но это слишком важно. Мы сегодня можем гнушаться людей, которые... Я слышал такое. Я слышал сам лично. Это было как оскорбление, как боль, что в нашем обществе святых, верующих людей такое может звучать. Если сегодня придут и допускают служение те, кто вчера еще был в криминале, когда они уверовали, так это что же будет? Это к чему мы придем, как мы опустимся. Сегодня иногда звучит, что мы сегодня больше занимаемся и участвуем в социальном, или проповедуем среди социально незащищенных слоев, что мы больше заботимся о людях обреченных, что вот и тогда они наполнят нашу церковь, какое у нас будет влияние. У меня вопрос, а у Христа какое было влияние? Он у Ирода в палатах не бывал. Мы можем смотреть на лорда Редстока, на Пашкова, на генерала Орфа, на других благовестников Евангелия из позапрошлого столетия или прошлого столетия. Но они пришли туда не сразу. Они начинали в других коридорах. И когда их пригласили, это было больше как ответ, чего это ты там говоришь? Ну-ка поделись с нами. Точно так, как у Христа, у него было это в последний момент, когда его пригласили во дворце к Ироду, где он держал ответ, но совсем не потому, что его пригласили, чтобы он проповедь сказал, это было накануне его распятия. Возможно, и у нас где-нибудь получится в высоких коридорах или перед высокими чиновниками однажды сказать, это совсем не имеет значения, важно другое. Видим ли мы Христа, который нас ведет в тот или иной коридор или кабинет? Простой народ, который окружал Иисуса Христа, точно так же люди веровали, они тянулись к Ним, они следовали за Ним, многие даже шли, и кажется, была причина, потому что они ели хлеб и насытились. Но слушая Иисуса Христа, они проникались, они слышали. И к удивлению своему обнаружили и говорили, интересно говорит, говорит со властью, как власть имеющий, не так, как книжники и фарисеи. Люди были в недоумении, за что же ему презирать? Он же говорит хорошие, ценные вещи. Они не понимали, а Христос для них пришел. И люди находились в неясном представлении о Нем. были там политики, саддукеи, зелоты, которые тоже для Христа представляли аудиторию, для которой он пришел. Он говорит, пришел взыскать и спасти погибшие. Один из них – Симон. И дальше псевдоним его приводится – Зелот. Он тоже пришел к Иисусу Христу, потому что его поиски там, в том политическом движении, не нашли для него, не дали для него утешения. Он не нашел для себя там никаких неудовлетворений для духовного голода. Здесь у Иисуса Христа он нашел. Он последовал за ним, и это стало для него благословением. Фарисеи и книжники иногда тоже попадали в это общество. Вы помните тех двух тайных учеников, о которых мы недавно вспоминали. Это Никодим и Иосиф из Аримафии. Люди благородного сословия, но они в обществе своем, кажется, сумели сохранить себя. И вот это искание Бога, вот это желание и стремление поклоняться Богу, оно не закостенело. Желание слышать Божий голос для них оставалось настолько важным, что когда вдруг все их сообщество отвергло Иисуса Христа, они стали присматриваться и себя контролировать. Что это? Они не стали просто вслепую подражать своим коллегам по палате. Палата, я имею в виду заседание. Они не стали с ними здесь, на одной скамье сидя. Они начали стали иногда возражать. И это говорит о том, что они имели в себе мужество оценивать свою веру. Это говорит о том, что они на самом деле искали Божьего участия в своей судьбе. И поэтому мне хотелось бы, чтобы мы с вами могли бы смотреться. Христос на самом деле пришел взыскать и спасти погибших, и Он границ для себя не знал. Он готов был идти в самые любые аудитории, Он готов был встречаться с людьми самыми отверженными, что Он и делал. И результат посылал Господь. Иосиф и Никодим чем-то похожи на Иисуса Навина и на Халева, сына Иефонина. Помните, это два человека, которые вместе с другими 12 разведчиками, их было всего 12, они из числа их, ходили посмотреть обетованную землю, прежде чем Израиль вошел в нее. И они когда вернулись, у них было всего-навсего другое представление. Они были уверены, что Бог может дать им эту землю, что Бог иначе действует, что не надо смотреть на те наглядные вещи, которые, кажется, в первую очередь бросаются в глаза. Знаете, они, вернувшись, не думали о самих себе, они думали о Боге. И поэтому у них было другое мнение, был другой взгляд. И Писание говорит, у них был другой дух. Фарисеи и книжники имели дух, но Никодим и Иосиф, они не думали о самих себе, о своем имидже. Они думали о Боге, который должен действовать, который действует. Они видели те традиции, которые породили, сделали их рабами, сделали их закостеневшими, жестокими людьми вместо милости и веры. Они просто практиковали нечто, похожее на религиозность, и это приносило другим утешение, потому что тебя уважают. А им приносило беспокойство, потому что за этим уважением не было чем похвалиться. Богом, который действует, Богом, который участвует. При этом очень важно, что они на самом деле искали вот этого Божьего участия. Поэтому погибшие являются высшей ценностью для Иисуса Христа. Для нас сегодня, на самом деле, вот в нашем уповании на Иисуса Христа, в нашем уповании и следовании за Господом, что является высшей ценностью? Мы можем сказать, наши ценности, конечно, это Бог. Наша ценность – это Библия. Но если мы поставим на весы и дальше наших знакомых, наших друзей, благородное сообщество, которому мы принадлежим, нет, я не имею в виду не только церковь, не столько даже церковь, здесь я не подвергаю сомнению, но там, на работе, на предприятии, если все презирают кого-нибудь из сотрудников, в нашем сердце сочувствие, сострадание к этому человеку мелькает, возникает. Готовы ли мы за него заступиться, проявить к нему милость и сострадание? Это очень важно. очень важно, потому что сегодняшнее сообщество часто людей отвергает, перемалывает и не замечает, кого уничтожило. Христос же, когда вступался за людей, Он вступался не ради себя, а ради Божьей славы, а ради того, чтобы Отец Его приобретал славу. Ведь заметьте, при том, что, кажется, Ему в ответ некоторые платили неблагодарностью. Из 10 исцеленных только один возвращался. За все Его добрые дела Ему предоставили, предложили крест в награду. Вся Его благотворительность вылилась в преследование. Если бы сегодня мы уговаривали нашу церковь, давайте, братья и сестры, пойдем вот туда и туда, и это все вылилось бы нам в судебные издержки, потому что где-то обвинили, где-то что-то не так сделали, или наоборот, просто получилось повесить какие-нибудь дела. Знаете, сегодня есть церковь у нас здесь в Москве, которая заботится о бомжах, о беспризорных детях. И они в своей посвященности настолько усердны, что, кажется, не знают границ. Когда пастора стала молиться и избивать за то, что он подкармливает, как они сказали, ты что здесь привел, малину в жизнь делаешь? И стали его бить теми резиновыми дубинками, какими детишек, и его тоже стали бить по спине. В следующий раз он надел мантию священника. Его не стали бить, но они завалили решетками, чтобы туда взрослый человек не пролез. Все ходы и выходы из этого здания. Для ребятишек это не препятствие. Они ёркнут в любую щель. Но для него это было препятствие. По-настоящему мы сегодня с вами идем и делаем что-то для спасения людей до тех пор, пока мы встречаем препятствия или возражения, или ограничения, или мы продвигаемся дальше, потому что там есть люди, которые в этом нуждаются. На самом деле церковь Иисуса Христа – это колыбель, это семья, это госпиталь, это можно назвать как угодно, только потому что дом молитвы – это пристань для ищущих утешения. Дом молитвы – это дом молитвы для всех народов. Это место для того, чтобы люди здесь могли обретать покой и общение с Господом. Апостол Павел говорит, что содействие Божие яснее ощущается в призвании, когда мы сокровища это носим в глиняных сосудах, для того, чтобы Богу была приписана слава от того, что мы видим Божьим части, Божье могущество, Божье исполнение тех Его обетований, которыми Он нас обеспечил. Но хочу обратить еще вот на что внимание. Когда обычно мы просим о зарплате, о хорошем жилье, мы молимся и просим, чтобы Господь устроил нашу жизнь, дал нам транспорт, чтобы мы могли им служить Богу потом. И нас хватает, когда мы получаем обещанное, на месяц, на два, на три, иногда даже на год. А потом мы говорим, слушай, ну уже сколько нужно. Но надо уже и для себя пожить. И возможно, это правда, нужно где-то и отдых иметь. Но я о другом. Когда мы ищем Божьего расположения, когда мы ищем вот этой Божьей милости для себя, когда мы хотим, чтобы Господь устроил нашу жизнь, у меня вопрос, зачем? Для чего? Потому что Он определит нам призвание, Он доверяет нам благословение, хочет, чтобы мы этими благословениями щедро делились с другими, чтобы мы были стали для других благословением. Потому что на самом деле и высокая зарплата для нас не для того, чтобы просто нас купить. Если она только для того, чтобы нам подчеркнуть нашу важность, то она не нужна. Но если из этой зарплаты мы можем жертвовать так, чтобы заботиться о других, о тех, кто боль переносит, о тех, кто сегодня нуждается, возможно, это как раз и является смыслом вот того Божьего содействия, Божьего благословения, транспортом или условиями в наших домах, жилищах, которые Бог нам доверил, благословил нас. Когда мы ищем Божьего благословения, мы его получаем, потому что Он ищущим отвечает и посылает. И когда мы находим причины потом, чтобы извинить себя, я думаю, что мы неуютно будем себя чувствовать, неуютно будем себя ощущает, потому что на самом деле его благословения для Иисуса Христа, они были как раз вот тем необыкновенным благословением. Потому что если бы Христос имел честь, откуда Он пришел, имя, то, конечно же, завершением Его карьеры должно было бы большое уважение, поклонение всех народов. Царь должен был бы поклониться, почтить Его. Почему я так говорю? Потому что мы всегда видим, если человек пришел, его родословно известно, ну тогда ему и особая честь. Если вдруг он неизвестен, ничего особого не сделал, то ему и чести мало. Христос же пришел безвестно. Но жизнь его была для стольких людей благословением, что они приходили ему и почитали, и, кажется, за ним шел весь Израиль, так что это вызвало ревность у тех, кто претендовал на этот почет и уважение. И они Христа отвергли и организовали против него массовое недовольство. И вот это массовое недовольство стало наградой за всю его благодеятельность, благотворительность, за всю его посвященность и верность Небесному Отцу. Братья и сестры, я не хочу, чтобы мы заблудились с вами в красивых словах в адрес Иисуса Христа. Я хочу, чтобы мы с вами сегодня могли бы оглянуться и сказать: Господи, я никто, и звать меня никак, но если я тебе нужен, вот я. Почему я так говорю? Нет, вы, конечно же, у вас имя есть, и образование ваше позволяет вам на что-то претендовать. И в обществе вы наверняка уважаемый, авторитетный руководитель на своем месте. Но когда мы пойдем в общество, которое нуждается в Иисусе Христе, а это общество погибших, как пошел Иисус Христос, то там совсем уже ничего не значило. Кто ты в этом мире? Путин или Медведев? Потому что эти люди уже ничего не боялись. Более того, они уже потеряли всякую надежду. Они не видели сострадания, им никто не сочувствовал. Поэтому сегодня, когда мы еще что-нибудь значим в своих глазах, мы не способны послужить. Мы не имеем в себе вот этого усердия к этим людям, потому что нам мешает наша знатность, наша именитость. Она является препятствием для нас. Я сегодня это говорю, понимаю, что это, возможно, неудобные слова, но я хочу заметить, Иисус Христос заложил основы. Мир изменился. Ученики Иисуса Христа пошли точно так же, пренебрегая свои имена, свою приближенность к Иисусу Христу. Пошли туда, где их никто не знал. Пошли туда, где их никто не чтил, где их не праздновали. Но они пошли, чтобы рассказать, быть свидетелями. Это стало надеждой и утешением. И мир преобразился, мир стал христианским. Я думаю, что Бог нам сегодня подарил это счастье, принадлежать Его Церкви, быть Его представителем, для того, чтобы Россия стала евангельской. Россия стала евангельской. Не только Москва, Россия. Когда вы скажете, ну, как это евангельская? Россия православная. Пусть будет православная. Я не хочу комментировать. И я не претендую на православных. Я претендую на грешников, которые сегодня правды не знают, живут без утешения, без надежды. Но они должны знать, что есть надежда, потому что есть Евангелие. Это Евангелие на русском языке Бог нам доверил, его никто больше не понесет. Поэтому, братья и сестры, Россия может быть евангельской, если мы будем евангельскими верующими на своем месте, на предприятии, в учреждении, в своей организации, фирме, где угодно. Я был недавно в одном офисе нашего брата-предпринимателя, у него там такая доска, на которой можно писать. И там записан вопрос: что значит любить? И любой приходящий может написать, что значит любить. И каждый приходящий там пишет, неважно, верующий или нет, что значит любить. Чем светим мы? Маяковский когда-то сказал в стихотворении замечательно, помните, да? Светить всегда, светить везде, до дней последних донца светить, и никаких гвоздей, как лозунг моря и солнца. Светим ли мы? Иисус Христос пришел взыскать и спасти погибших. Мы ищем тех благородных, а Он искал погибших. Я думаю, что если мы будем подражать Ему, мы увидим это благословение и Его славу в нашем мире. Аминь.